Я вас категорически приветствую. Никита, добрый день.
Здравствуйте.
Чем ты занят?
Значит, я занимаюсь тем, что комментирую киберспортивные дисциплины. На сегодняшний день я занимаю пост киберспортивного комментатора в дисциплине Dota 2 в одной из крупных студий в СНГ-регионе, которая называется Game Show Studio. У моей студии есть собственный телеканал на кабельном телевидении, который недавно был запущен и пока что называется Promo TV. В раннем возрасте я занимался комментированием такой киберспортивной дисциплины, как Quake Live, а в еще более раннем возрасте я занимался освещением третьего Варкрафта.
Так.
Вот так вот.
И про что мы сегодня поговорим?
Пришел, значит, к вам я в гости с таким докладом, как «История киберспорта». Звучит, конечно, громковато, но, тем не менее, поговорим мы в сегодняшней, скажем так, передаче о том, что такое киберспорт, как оно появилось и как оно развивалось на протяжении, ну, вот уже 25 лет. Ну, конкретно о современном киберспорте, я думаю, придется поговорить несколько позже, потому что даже охватывая самые важные события, рассказывая о самых важных и легендарных киберспортивных дисциплинах, на это уйдет, наверное, ну, 1-2 передачи как минимум. Вот поэтому конкретно сегодня мы поговорим о периоде с начала 90-х годов до вот буквально начала до 21 века, то есть до 2000-х приблизительно. Значит,
что же такое киберспорт?
Ну, об этом бы я хотел несколько позже, скажем так, поговорить. Сначала цели, собственно, почему именно история киберспорта. Дело в том, что я по роду своей деятельности достаточно часто бываю на различного рода мероприятиях, как за границей, так и в СНГ-регионе. И частенько на этих мероприятиях присутствует не только пресса, которая с киберспортом связана, то есть какие-то журналисты, фотографы, которые работают для определенных киберспортивных порталов, но и вот касательно полупрофессиональных и маленьких турниров, которые проводятся в СНГ-регионе, и конкретно региональная пресса, которая заинтересована событиями, которые в городе происходят, приезжают на эти турниры, интересуются и спрашивают. Значит, я пару раз являлся жертвой этих корреспондентов, и после общения с ними, ну, скажем так, появляется ощущение того, что люди не совсем понимают, о чем идет речь. То есть не только как не только как журналисты вообще в принципе, а просто как обыкновенные обыватели не совсем понимают, о чем идет речь. Ну, это действительно сделать сложно, поскольку их целью является создание, ну, как я понимаю, короткого ролика для новостей, да, и они вот в этот там 2-3-минутный ролик пытаются как можно больше информации запихнуть, все это выглядит очень сжато и, как мне показалось, даже немного похабно. Существуют передачи, конечно же, которые длятся больше, чем 2-3 минуты. Я видел вот недавно буквально передачу, в которой один из самых популярных на сегодняшний день киберспортивных деятелей Ярослав Кузнецов, о нем речь зайдет несколько позже, я про него чуть-чуть побольше постараюсь рассказать. Он там как раз-таки говорил о том, что такое киберспорт, чем занимаются киберспортсмены. Но, тем не менее, таких передач очень мало, поэтому считаю, что вполне вероятно, что зрителю, может быть, это будет интересно, а простому обывателю даже, может быть, познавательно понять, что такое киберспорт и чем вообще компьютерные игры отличаются от киберспорта.
Но у нас не телевизор, говорить можем часами. Давай.
Отлично, великолепно. Значит, собственно, что такое, прежде чем говорить о каком-то явлении, о истории какого-то явления, надо, наверное, понять, что это вообще за явление. То есть явление киберспорта. Я вообще представился как киберспортивный комментатор. Задача киберспортивного комментатора абсолютно такая же, как задача комментатора абсолютно любого другого. То есть как футбольного, хоккейного, в любых других видах спорта. Киберспортивный комментатор комментирует происходящее в игре, в киберспортивной дисциплине. Киберспортивная дисциплина – это компьютерная игра, по которой проводятся соревнования и турниры. Соответственно, киберспорт – это индустрия соревновательных компьютерных игр. Вот так вот просто. И, значит, основной момент, как мне кажется, с моей точки зрения, который простому обывателю кажется крайне непонятным, или, может быть, большинство людей просто не осведомлены, что, значит, киберспорт и компьютерные игры – это не совсем одно и то же. То есть для простого человека компьютерные игры и киберспорт, ну, между ними он ставит знак тождества. Хотя на самом деле можно поставить лишь знак подобия. Дело в том, что не любая компьютерная игра является киберспортивной дисциплиной, в то время как киберспортивная дисциплина всегда является компьютерной игрой. Что же отличает киберспортивную дисциплину от простой компьютерной игры? В простой компьютерной игре, в однопользовательской, как правило, задача перед пользователем ставится следующая. Есть сюжетная линия, игрок начинает, допустим, в точке А, и ему нужно, скажем так, взаимодействие с компьютерными персонажами, которые управляются компьютерной программой, наблюдая за развитием сюжета, диалогов, дойти до точки Б, то есть до финала. Элементарно пройти игру, так это называется. Вот такое своеобразное интерактивное кино, что ли. Mm-hmm. Вот, в киберспортивной дисциплине там такого нету. То есть, да, там, конечно же, как правило, присутствует сюжет, как в любой игре, но там основным элементом является соревновательность. То есть, в нее играет не один человек, а всегда либо два игрока, профессиональных или непрофессиональных, в зависимости от того, какую плоскость мы рассматриваем, полупрофессиональную или там любительскую, может быть, даже есть и такие турниры. Или две профессиональных команды, как правило, там в профессиональных командах в зависимости от дисциплины может быть разное количество людей, может 4, может 5, там, может 2 mm-hmm. даже. Mm-hmm. Вот это первый момент. Из такого постулата можно сделать два следующих вывода, то есть два следствия, одно из которых — это киберспортивная дисциплина обязательно должна обладать мультиплеерным режимом, несложно mm-hmm. догадаться, и во-вторых, она должна быть сбалансирована. То есть, что значит сбалансированная игра? Ну вот на простом примере шахматы, вот шахматная партия. Представьте себе, ну, чтоб нас не обвинили в расизме, у черных, допустим, было бы два ферзя. Вместо одной пешки был бы второй ферзь. Эта игра бы не называлась сбалансированной, поскольку, ну, очевидно, что за черных выиграть было бы проще, поставить мат было бы проще. То же самое и в киберспортивных дисциплинах, которые, ну, вообще существовали на протяжении всего времени, в них должен был быть баланс. То есть, нету в шутерах, то есть в стрелялках, нету какого-то ультимативного оружия, при помощи которого можно вести бой на любой дистанции, эффективно уничтожать соперника при любых обстоятельствах. В стратегиях в реальном времени не существует ультимативных классов, которые обладают стратегиями, при помощи которых можно любую другую стратегию задавить на раз, не прикладывая особых усилий. Ну и, соответственно, в играх жанра моба, которые особенно популярны на сегодняшний день, об этом опять-таки несколько позже, нету персонажей, которые не имели бы недостатков. То есть там, как правило, огромное количество разных персонажей, огромное количество разных героев, каждый из которых обладает своей механикой, своей веткой развития и не имеет так много, ну, скажем, достоинств, и, скажем, у него нет вообще недостатков. То есть все герои есть, у всех героев есть свои достоинства, есть свои недостатки.
Я тебе страшное сейчас скажу. Ну-ка. Большинство тех, кто будет смотреть ролик, они в игры играют и, в общем, понимают, про что ты говоришь.
Ну, скажем, сокращай. Скажем так, для тех, кто, может быть, не совсем осведомлен, возможно, это было бы интересно узнать. Так, ну вот это баланс. Что касается баланса, рассказали о балансе. Ну, наверное, можно было бы еще сказать, что...
Я бы еще добавил, извини, перебью, ну-ка. Что, ну, когда-то мы играли в игру Quake. Угу. Должны специально сконфигурировать, чтобы ты не жульничал еще там никак, чтобы ты не мог ничего там добавлять, становится прозрачнее, квадратнее и всякое такое.
Ну да, это момент тоже такой достаточно интересный, но на сегодняшний день все-таки... Если есть какие-то читеры, они, как правило, отлавливаются достаточно эффективно.
На мой взгляд, я по крайней мере,
я, по крайней мере, не встречался, сколько я. Я из, наверное, всех киберспортивных комментаторов, которые вот в Доте присутствуют, я думаю, что я играю больше всех. Угу. Ну, может, я таким образом пытаюсь свое задротство прикрыть как-то вот.
Прекращай.
Таким моментом. Но, тем не менее, играю я достаточно много. Не могу сказать, что я там с какими-то читерами встречался. Вообще, смотря что считать читерством. То есть, различные скрипты, которые позволяют, ну, допустим, при нажатии одной клавиши активировать нажатие сразу нескольких комбинаций клавиш. Ну, как правило, это, конечно, на турнирах, я так предполагаю, запрещено делать, но в онлайне это читерство. Я бы даже не сказал, что это дает какое-то определенное преимущество игроку, если честно. Я пробовал играть и так, не скажу, что это вопрос удобства в первую очередь. Если тебе удобнее и так играть, ну, играй так. Если неудобно, то, ну, ради бога, делай как тебе, собственно,
ну, тем не менее, правила на соревнованиях подобные вещи оговаривают.
Да, на соревнованиях на самом деле достаточно все вообще жестко происходит. Там и телефоны у людей отбирают, и, то есть, доходят до того, что люди люди сдают, ну, свою оргтехнику, да, то есть сдают там мышки, клавиатуры, и только потом им там приносят, подключают. Вот объявляется, что через 20 минут состоится матч команды А против команды Б, заходят специально обученные люди, все это подключают, все, что требуется, устанавливают, и уже, соответственно, заходят игроки, заходят в лобби игры, и начинается игра. Угу. Вот, как правило, это происходит так. Ну, в общем, о теме читерства можно, на самом деле, долго беседовать.
Понял. Вот.
На чем мы там остановились? О том, что такое, чем киберспортивная дисциплина от некиберспортивной отличается. Ну, в общем-то, это все, да, то есть баланс, наличие мультиплеера и соревновательность. Есть, конечно же, компьютерные игры, которые и обладают всеми этими составляющими, но так или иначе киберспортивными дисциплинами не являются, да, почему это происходит. Возможно, игра просто недостаточно популярна или, может быть, недостаточно хардкорна. Она слишком проста для профессионального уровня. Она, игры могут быть простые для любительского уровня, это, наоборот, даже хорошо, потому что современная массовая культура диктует свои правила, и чем проще продукт для любителя, тем проще он усваивается, тем он становится популярней. Это очевидно, я думаю. Ну, а на профессиональном уровне я бы не сказал, что современные киберспортивные дисциплины, ну, прям намного легче, чем киберспортивные дисциплины прошлого. Возможно, даже наоборот, поскольку в раннем киберспорте популярны были именно дуэльные дисциплины, да, вот такие как Quake тот же самый, в первую очередь, был дуэльным после 99 года, когда он вышел, да, потому что до этого там Quake 2, там и 2 на 2 играли, и 3 на 3 играли, и там в основном командами все-таки тоже старались соревноваться. Ну, там стратегии в реальном времени тоже были популярны в начале 2000-х. Это третий Warcraft, это StarCraft 1, StarCraft 2. Вот все это дуэльные киберспортивные дисциплины в первую очередь. А сейчас популярными становятся именно командные, и в эту вот огромную систему нелинейных уравнений добавляется еще одно с такой переменной, как командная игра. То есть это очень тяжело наладить порой людям, это надо... Некоторые годами тренируются, не могут достичь таких высоких результатов, которых следовало бы достигать при потраченном времени. Так, ну, собственно, разобрались с тем, что такое киберспорт, что такое киберспортивная дисциплина. Думаю, можно переходить к главному. Собственно, да, кстати, забыл сказать то, что мой доклад базируется на одноименном цикле статей, который написал пользователь с ником Neonaft для сайта GoodGame.ru. В общем-то, любознательный пользователь может найти огромное количество различных блогов, статей, но все они, как правило, плохо структурированы и не так объемны. Я с его разрешения, собственно, достаточно серьезную часть фактов, вот конкретно то, о чем мы будем говорить с 90-х по... Вот, ну, в этой передаче и в следующей, я думаю, что тоже будем об этом говорить, это вот те факты, которые я старался тщательно отбирать из этого цикла статей, добавлять что-то свое, разбавлять это своими мыслями, что-то, что не так, возможно, важно, по моему мнению, убирать, ну и вот получилось то, что получилось. Значит, первой киберспортивной дисциплиной, думаю, что можно считать ту игру, которая, ну, по сути, являлась первой игрой, в которую можно было играть по локальной сети, и она имела элементы соревновательности. Это был легендарный Doom, вышедший в 1993 году. Его выпустили ID Software, собственно, думаю, ни для кого не секрет. Игра эта являлась совершенно новой для своего времени, и... В общем-то, первый Doom, он является не только праотцом вообще всего киберспорта в целом, он является еще и праотцом всех шутеров, то есть стрелялок, которые впоследствии выходили, и этой игре, конечно же, нужно отдать должное. Бои по локальной сети для людей, для геймеров того времени, они просто поражали воображение, и что тогда, что сейчас, многие отмечают гений Джона Кармака, главного программиста ID Software, который создал программный код для первого Doom'а. Значит, ну, надо, конечно же, было бы еще сказать о том, что раньше интернет не был так хорошо развит, как сегодня, поэтому именно по локальной сети играли люди, и, ну, если у кого-то интернет был, то, как правило, за него либо надо было очень много платить, и он, ну, не был так популярен, в общем-то, был очень, очень тяжелы, наверное, эти были технологии. Ну, в странах цивилизованного Запада, скажем так, он раньше начал появляться. У нас в компьютерных клубах люди играли, мне кажется, вплоть до 2007 года, несмотря на то, что интернет потихоньку начал появляться. Ну так вот, тогда, в 90-х годах особенно, люди играли в компьютерных клубах, как правило, по локальной сети. Тогда никакого интернета не было. Тогда, можно сказать, и зарождались первые киберспортивные турниры, которые носили, как правило, товарищеский характер. То есть, там приз, если и был, то он был необходим исключительно для того, чтобы поддерживать какой-то интерес спортивный у людей, это было, ну, либо бесплатное время игры в компьютерном клубе, либо там, не знаю, ящик пива, может быть, в зависимости от размера данного мероприятия. Вот, ну, значит, с компьютерными клубами, думаю, что мы не раз еще столкнемся, впоследствии о них расскажем, я думаю, следовало бы. Ну, а следующим важным моментом в истории развития киберспорта начала 90-х является ноябрь 94-го года, дай бог памяти, Blizzard Entertainment выпустили первую часть Варкрафта. Ну, на самом-то деле, первая часть Варкрафта была не столь популярна, как киберспортивная дисциплина. Это уже потом вышел второй Варкрафт в 95-м году, вот, в который уже, собственно, люди как-то, ну, плотнее начали играть, больше начали играть в него. Вот, и он уже действительно являлся такой прям настоящей киберспортивной дисциплиной. Первый же Варкрафт важен почему? Потому что именно с этого момента начинается история деятельности. Ну, на самом деле, не с этого момента. Blizzard Entertainment много еще чего другого хорошего создавали. Но вот для киберспорта конкретно с этого момента начинается вот дорожка, вот именно дорожка Blizzard Entertainment, как компании, которая сейчас очень, очень хорошо киберспорт развивает, потому что большая часть их продукции, которая уже была выпущена или планируется быть выпущенной, она направлена как раз-таки на киберспортивность. То есть это компьютерные игры, которые в перспективе, конечно же, будут являться киберспортивными. Это и третий Warcraft, и второй, первый Starcraft, и Overwatch, над которым они сейчас работают. Ну, и я надеюсь, что еще много чего интересного выйдет из-под станка Blizzard Entertainment. Ну, вот, по сути, первый Warcraft, чем он отличался от стратегий реального времени для тех времен, так это тем, что там был мультиплеер как раз-таки, вот, в отличие от той же самой стратегии Dune, которая тоже была очень популярна в то время. Вот, ну и там была рамочка выделения юнитов, без которой сейчас ни одна стратегия не обходится, надо сказать. Если вы посмотрите на абсолютно любую стратегию в реальном времени, там без этой рамочки выделения юнитов играть было бы очень сложно. Вот, и как раз-таки в первом Варкрафте она была. Ну, ID Software были очень деятельными в то время. В 94-м году, да, собственно, в октябре 94-го года ID Software выпустили вторую часть Doom, которая называлась Doom 2 Hell on Earth. И она как раз-таки и стала крайне вот такой массовой киберспортивной дисциплиной, поскольку в 95-м уже году... Значит, Microsoft совместно с первой онлайн-службой, которая появилась в Соединенных Штатах Америки, которая называлась Dwang, организовали самый настоящий киберспортивный турнир. Значит, он состоял из LAN-части и онлайн-части. Ну, для тех, кто может... не знает о том, что это такое. В киберспорте существует два вида турниров. Это онлайн-турниры и LAN-турниры. Ну, прям по названию можно догадаться то, что онлайн-турниры — это турниры, в которых участие принимают люди, которые, ну, грубо говоря, играют по интернету. То есть ты можешь сидеть у себя дома, твои там товарищи сидят у себя дома, и вы вместе как команда принимаете участие там на турнире, играя на каком-то определенном сервере, в каком-то определенном лобби против других там пятерых игроков. Вот. Это, как правило, онлайн-турниры. Крупные онлайн-турниры, которые являются квалификациями на вот живые, так сказать, LAN-турниры, там серьезные профессиональные команды собираются вместе для того, чтобы почувствовать командный дух, чтобы, ну, как-то взаимодействовать, научиться друг с другом. И это очень важный момент, на самом деле, в профессиональной киберспортивной карьере каждого игрока, каждой команды. То есть люди должны, ну, как правило, лучшие результаты показывают люди, которые дружат с друг другом, да, которые хорошо общаются, у которых есть общий интерес, интересы, у которых получается найти общий язык между собой, ну и так далее. Это вот как раз-таки на подобных буткемпах, так называемых, все это организуется, все это происходит. То есть, вот этот вот турнир в 95-м году, организованный при помощи Microsoft и Dwang, назывался Judgment Day 95-го года. И финал этого турнира состоялся в Редмонде, город в Америке, куда приехали 24 игрока, 22 из которых было из Соединенных Штатов и 2 из Европы. Основными киберспортивными дисциплинами, как несложно догадаться, тогда были именно шутеры. И в первую очередь это первый Doom и второй Doom. Кстати говоря, что интересно, почему второй Doom стал вот настолько популярен. Да? ID Software — это же вот в те времена компания, которая особо-то популярностью не пользовалась. У них там было несколько продуктов, которые, ну, не получилось, которые продвинуты настолько хорошо, как первой части Doom. Но вот конкретно Wolfenstein, да, который они выпустили тоже вот в начале 90-х, общественность признала как действительно хорошую игру, но А ID Software сказали, это еще не все, мы еще жару поддадим. Вот. Ну и вот вышел, собственно, первый Doom, который изначально, вот первые его версии распространялись как так называемые shareware версии, то есть, ну, бесплатные, элементарные, mm-hmm. неполные бесплатные версии игры. Человеку, если нравилось, он докупал. Вот. И подобный метод распространения, он позволил очень... Ну, это компания по распространению первых версий Doom, она была крайне удачной. Это позволило ID Software получить денежные средства, позволило им получить репутацию, и впоследствии они все это использовали для того, чтобы организовать хорошую рекламную кампанию для второго Дума, чего стоит только рекламный ролик Дума и Билл Гейтса, который вот на фоне, значит, виртуальной реальности Doom рекламировал свою операционную систему Windows 95, насколько я знаю. Ролик, кстати говоря, весьма забавный, пересматривал его с упоением совершенно недавно. Так вот, второй Doom как раз-таки стал действительно популярен, и вот на этом Judgment Day был представлен. И вот сейчас хотелось бы сделать небольшое отступление. Как несложно догадаться, учитывая, что основными киберспортивными дисциплинами в те времена были шутеры, киберспортсмены того времени, они, приходя на турнир или участвуя в турнире, успевали проявить себя абсолютно везде. То есть они в первый Doom поиграли, и во второй Doom поиграли, потом еще в какие-то там в Heretic какой-нибудь успел uh-huh. пошпилить. Ну, то есть несложно было. Ну как, наверное, сложно, но тем не менее это было реально. То есть быстренько доиграть там турнир в одной области, потом на другую киберспортивную дисциплину перейти. Сейчас же такого нету. Современный киберспорт крайне
требователен,
да, скажем так. То есть конкуренция действительно высока, поэтому если ты хочешь выступать на самом высоком уровне, добиваться самых высоких результатов, получать самые большие деньги, играть с самыми лучшими игроками в самых лучших командах, приходится тренироваться в одну киберспортивную дисциплину. Как правило, игроки... Ну, не то чтобы ограничены, а привязаны не только к одному жанру, да, то есть, если ты стрелок, ты либо в Counter-Strike играешь, либо в Quake играешь, либо там в Team Fortress какой-нибудь ты играешь. Если ты стратег, то там Warcraft, Starcraft, ну и так далее. Люди, как правило, привязаны даже к киберспортивной дисциплине, то есть, если ты квейкер, то ты квейкер. То есть, если ты хочешь переходить на Counter-Strike, тебе нужно тренироваться, тренироваться, еще раз тренироваться, потому что игры, как правило, по механике очень разные. Более того, в одной киберспортивной дисциплине, если она командная, конечно, существует разделение по позициям очень строгое.
Да, то это есть, что такое?
Ну, допустим, на примере того же самого квейка. Uh-huh. Есть командный квейк, есть дуэльный квейк, вот речь пойдет о командном квейке. Team Deathmatch 4 на 4, да, то есть где 4 игрока принимают участие. Там, как правило, как происходит? Есть игрок первой позиции, который является отличным стрелком. Ему достаются все бонусы на карте, то есть он собирает всю броню, все аптечки, все пауэрапы, все самое передовое оружие достается только ему.
И метко стреляет.
И, как правило, по завершению матча он показывает там самые высокие результаты. Общественность смотрит и говорит, ох, как же он хорош, черт побери. Вот. А есть игроки более низких позиций, то есть игрок, как правило, четвертой позиции, это человек, которому приходится вот в таких вот спартанских условиях выживать, но на самом-то деле сложнее играть не игроку первой позиции, вот конкретно в Quake, а игроку четвертой позиции, потому что, как правило, игрок четвертой позиции может исполнять роль вот именно такого передового стрелка, да, и тащера своей команды, но стоит этому игроку первой позиции перейти на четвертую, как он сразу же начнет очень сильно тащить свою команду вниз, то есть игрок четвертой позиции, он хорош тем, что он, имея минимальные ресурсы в своем распоряжении, делает максимум пользы для своей команды и старается не умирать много, пользуется неэффективным оружием и умудряется делать какие-то фраги, да, наносить какой-то урон вражеской команде. И, как правило, именно такие игроки являются координаторами в своей команде, то есть они считают, ну, не только они, конечно же, этим занимаются, но, как правило, вот именно они занимаются грамотной координацией своей команды, чтобы все происходило именно так, как надо. Касательно, вот опять-таки, доты, которой я занимаюсь, там вот распределение по ролям имеется, то есть три линии, ну, конкретно, что такое дота и с чем ее едят, я думаю, надо будет более подробно становиться позже, потому что это именно та дисциплина, на базе которой мне удобно рассказывать о современном киберспорте. Важно понять, что я не упоминаю другие дисциплины не потому, что я считаю их менее достойными или, может, они являются менее популярными, а именно потому, что на основе тех дисциплин, с которыми связан я, мне проще рассказывать о том, что происходит на сегодняшний день.
Нельзя обнять необъятное.
Да, скажем так. Так вот, Значит, в Доте существует 5 позиций, там 5 игроков играют, есть 3 основных, скажем так, человек на центре, человек, который стоит один против трех, как правило, человек, который стоит втроем вместе со своими двумя товарищами против одного. Ну, обычно такая используется расстановка, она считается стандартной на сегодняшний день. И там вот есть игрок, которому достается больше золота, больше опыта, есть игроки, которые играют на вспомогательных героях, которые хороши вот особенно в начале, ну и впоследствии они не становятся намного хуже, как правило, да, то есть грамотное действие от игроков вот именно четвертых, пятых позиций вспомогательных, от этого зависит успех команды очень часто. Вот, и когда происходит какие-то так называемые решафлы, как это называется в киберспортивном сообществе, да, когда игрок из одной команды переходит в другую, он, как правило, остается на своей роли, как правило. Mm-hmm. То есть, если вашей команде не хватает там мидера так называемого, то вам лучше найти мидера, который уже играет на своих там 15-20 персонажах хорошо, умеет это делать, ему не нужно переучиваться на какую-то другую роль. И, ну, конечно же, бывают и исключения, очевидно, и для Dota это, кстати говоря, наиболее характерный наиболее характерное явление, но, тем не менее, обычно это именно так. Единственный такой забавный случай, припоминаю, связанный с третьим Warcraft'ом, там тоже существует, как в стратегии реального времени, 4 расы, да, это ночные эльфы, нежить, альянс и орда. Ну, в простонародье это андеды, хуманы, орки, эльфы. Угу. И финал World Cyber Games 2013, опять-таки, кажется, да, 2013 года, там встретились китайский игрок TH30, основная раса которого это люди, то есть хуманы, да, за альянс он играет. И второй игрок это кореец Мун. Вот, угу. Его основная раса это ночные эльфы. И как раз-таки на первой карте TH30 изменяет традициям и берет другую нехарактерную для себя расу. За андедов он играл, если так, я не ошибаюсь. Вот. И эту карту он, кстати, проиграл. Я постараюсь не спойлерить. Ну, ладно, раз уж сказал, так сказал. В общем, кто не смотрел, немедленно посмотреть. Особенно в исполнении Михаила Мерчука. Это самый, на мой взгляд, правильный комментатор третьего Варкрафта. Я вот в процессе становления, скажем так, комментатором, я старался именно на него равняться. Не знаю, получилось у меня, не получилось, но тем не менее. Вот. Очень бодро он все рассказывает. Молодец, хорошо у него это получается. С удовольствием каждый раз слежу за его деятельностью. Так вот, две остальных карты он, играя за свою собственную расу, то есть тот самый TH30, он победил. Вот. Но почему он именно перешел?
Видимо, он его расслабил сначала, показал, что ничего не может.
Ну, скорее всего, это была просто...
А потом с разбегу с ноги пробил.
Заготовочка. Это была заготовочка, скорее всего. Дело в том, что в Варкрафте существует огромное количество карт, да, которые, ну, там разный ландшафт, разные нейтральные монстры расположены на карте. И учитывая то, что твой соперник будет использовать какие-то определенные стратегии, может быть, на данной карте легче было бы сыграть так. Возможно, TH30 подумал именно этим образом. Плюс к тому же, это может быть какие-то личные неприязни. Ну, то есть, вот тому самому Муну, может, ему неудобно было играть против андедов. То есть, ему вот не строится, не идет у него игра. Да, и вот он решил попробовать. Но, если мне не изменяет память, опять-таки, последний раз я это смотрел в 2013 году. Вот могу уже забыть чего-то, если что, знатоки в комментариях поправят. Вот, по-моему, TH30 проиграл эту карту. Но это просто как пример того, что иногда есть исключения, да, перехода из одной роли, из одной позиции в другую, но, как правило, все-таки игроки привязаны к своим киберспортивным дисциплинам и, более того, привязаны к позициям своим. Настолько там все сложно. Это что касается вот именно конкуренции в киберспорте, да, что он действительно настолько сложно приходится людям, которые занимаются этим делом, что ну, на тренировки тратят по энного количества часов, там, кто по 8, кто по 10, кто по 12. Ну, сумасшедшие люди бывают. Но по-другому сложно научиться. То есть люди, ну, это вплоть до мышечной памяти, мне кажется, доходит. В том же самом Quake. Ты же, когда играешь вот дуэль, ты же не... Там, как правило, люди не целятся. То есть ты бежишь, ты знаешь, что твой соперник может выскочить из того прохода. Тебе нужно, учитывая, что у тебя чувствительность мыши определенная, учитывая, что у тебя ускорение, так, аксель так называемый мыши определенный, ты должен подвинуть мышку на энное количество миллиметров, сантиметров, твой прицел выставит туда, и ты, не думая, просто нажимаешь на выстрел и либо попадаешь, либо не попадаешь, в зависимости от того, как ты хорошо тренировался. Такой шведский игрок, как Токсик, он играл, ну, все, как вообще квейкеры тренировались, они заходят, начало дуэли, ну, сейчас в квейке дуэль длится 10 минут, раньше 15, 10 минут отыграли следующий, 10 минут отыграли следующий. Токсик так не делает. Он просто на вармапе, на так называемом разогреве, да, просто стреляется для того, чтобы пристрелять позиции. То есть он, допустим, с первого этажа на второй этаж учится стрелять там с одного вида вооружения. Потом из этого угла в тот угол учится стрелять там с другого вида оружия, ну и так далее. Вот. В 95-м не было такого. Люди играли во все подряд. Вот. Значит, призом на Judgment Day 95-го года являлся годовой абонемент на услуги этой самой онлайн-системы. Дванга, пожизненная подписка на продукцию ID Software и самый мощный компьютер по тем временам. Ну, достался победителю. Ну, это так, для сравнения, мы потом будем называть призовые фонды на других турнирах, и будет понятно, с какой скоростью киберспорт развивался, и что он из себя представляет на сегодняшний день. Значит, что же произошло дальше? А дальше для развития киберспорта произошло чуть ли не одно из самых главных событий. 96-й год и выход первого квейка. 22 июля ID Software снова выпустили игру. Но на этот раз, в отличие от первого и второго Дума, их игра, снова шутер, он был нацелен на киберспорт. То есть, когда выпускался первый Дум, ну, сделаем там мультиплеер, понравится людям, хорошо, не понравится, нехорошо. Ну, со вторым Думом, я думаю, было несколько иначе, там уже было заметно то, что в мультиплеерные игры люди с удовольствием абсолютно играют. Вот. Но конкретно первый Quake, он был вот именно киберспортивно направлен.
Ходили слухи, что на компьютерах второго Дума стояло больше, чем копий Windows. То есть он настолько безумно был популярен.
Ну, это, да, конечно, игры, которые тогда... Но они поражали воображение, потому что вообще вся продукция ID Software, которую они выпускали, вплоть до третьего Quake включительно, это игры, которые поражали, ну, вот, фанатов в самые сердца. Это игры, которые опережали свое время. В них много было чего нового, много чего людям нравилось. Ну, впоследствии уже там четвертый Quake, он как для киберспорта был не очень популярен, ну, может, впоследствии затронем эту тему. И люди, вот даже когда четвертый Quake вышел, в него хоть играли профессиональные киберспортсмены, среди которых такие знаменитые, как Кулер, там, Фаталити, Сайфер, Токсик, тот же самый. Но они умудрялись при этом и в третий Quake играть, в общем-то, и не забывали его. Третий Quake тогда тоже в основном был вот очень хорошо развит. Даже когда вышел четвертый. Вообще, когда выпускается какая-то новая киберспортивная дисциплина в определенной серии, да, вышел там второй Quake, про первый не сразу забывают. Какое-то время турниры идут. Потом уже, это, конечно, все идет на спад. Значит, первый Quake был киберспортивно направлен.
Чем?
Ну, там был определенный движок, то есть и особенности сетевой игры позволяли людям с более слабым интернетом принимать участие в соревнованиях, в онлайн-соревнованиях, возможно, ну, просто играть элементарно по интернету. Тогда же, опять-таки, повторюсь, интернет был развит очень слабо, и иметь хорошее соединение, это дорогого стоило. Ну и вот...
У всех было плохо. Даже да, существовали два специальных термина. LPB и... HPB, low ping bastard, high ping bastard.
А, ну да,
то
да,
есть, когда
да.
Когда ты там, тебя там раскорючило где-то, а тебя застрелили цинично. Это было страшно обидно.
Да, да,
но
да.
На это были свои хитрости. Засесть конечно. В углу, закимперить всех, да. Так-так.
Ну, конечно же, особенности движка у Quake тоже были определенные, то есть особая физика, которая позволяла передвигаться хитро. Вот вообще, если человек, который включит непосвященный трансляцию по Quake, неважно, киберспортивен он или какой-то там, ну, просто геймплей он захочет посмотреть, он увидит, что первое вообще, что бросается в глаза, вот этот хэ-хэ, вот это вот, это стрейф-джампинг, так называемый, который позволяет тебе, ну, ты двигаешься таким образом, чтобы, ну, получить дополнительную скорость. Вот, то есть, разнообразные ракет-джампы, да, это когда
распрыг.
Ты... Распрыг, да, вот это стрейф-джампинг, это и есть распрыг. А ракет-джампы, которые позволяют тебе, то есть, ты банально при наличии достаточного количества здоровья и брони выстреливаешь в пол, в стену, получаешь необходимый импульс, ускорение и... улетаешь. В такой динамичной игре, как Quake, где нужно контролировать карту, следить за перемещениями своего соперника, везде успевать, скорость перемещения играет ключевую роль. Вот поэтому вот подобные фишки физики, они Это вот особенность Quake подобной фишки как раз-таки. Вот. В дальнейшем, летом этого же года, вот, то есть 22 июля, получается, первый Quake вышел, и в августе был организован первый турнир, или как это, наверное, было бы правильно назвать, киберспортивный фестиваль, который организовали ID Software, носит он имя QuakeCon. Организация QuakeCon'ов — это добрая традиция, которая продолжается из года в год и по сей день. То есть в 2015 был QuakeCon 2015, в следующем году, я надеюсь, будет QuakeCon 2016 и так далее.
Надо же.
Значит, на QuakeCon'ах люди играли в продукцию компании ID Software. Как несложно догадаться, основной из которых являлся основной игрой там это был Quake. Значит, особенность этого турнира в том, что это был BIOC-турнир, как это с бесовского аббревиатура Bring Your Own Computer. То есть люди приходили со своими собственными компьютерами, соединяли их по локальной сети и играли вот, в Quake. Второй турнир из подобной серии – это DreamHack, основное событие которого проходит дважды в год, летом и зимой. В маленьком провинциальном городке Йенчопинг, по-моему, правильно, Йенчопинг именно, недалеко от столицы Швеции, где-то в 4-5 часах езды. Это тоже был, в общем-то, биок-турнир когда-то, не знаю, как сейчас, я очень давно не был на DreamHack, последний раз я посещал его в 2011 году, ну, тогда это вполне было очевидно. Заходишь, скажем так, в ангар здоровый, там огромное пространство, все населено компьютерами, ночью эти компьютеры там частично выключаются, люди идут спать в спальные мешки в другой ангар, такие картины мною наблюдались. Ну, достаточно интересный опыт, наверное, для молодых людей, которые принимают в этом участие.
Все переживали сильно. Как так? Шведы так ловко играют и делали выводы, что у них полярная ночь, делать нечего, интернет хороший, они сидят без передыху, холодно, полярная ночь, они стреляют, 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 от этого такие ловкие.
Да, шведы, конечно, это одна из основных, наверное, наций наряду с корейцами и, может быть, некоторыми другими, которые следовало бы выделить, которые, ну, действительно много чего повыигрывали в Quake. И опять-таки небольшое отступление. На мой взгляд, именно после первого Quake появилась такая народная затея, как скоростное прохождение игр, так называемый спидран. Значит, скоростное прохождение игр подразумевает под собой быстрое прохождение уровня игры с уничтожением только тех монстров, которые тебе мешают. Соответственно, еще с подбором тех предметов и бонусов, которые тебе нужны. Бежишь, видишь монстра, не мешаешь, забил на него. Бежишь, видишь, что у тебя здоровья на ракетджамп не хватает, нужна аптечка. Пошел, подобрал, сделал ракетджамп, перелетел с первого этажа на третий, ты прошел уровень за 3 секунды, а не за там, 5-7 минут, как предполагается разработчиками. Ну, на самом деле, это можно с натяжкой к киберспорту отнести, поскольку все-таки это не соревнование между людьми, но, тем не менее, рекорды ставятся. И вот позволю себе зачитать парочку как раз-таки касательно первого Quake'а. На полное прохождение этого самого первого Quake'а на самом высоком уровне сложности и с нахождением всех секретов некому Джастину Флеку понадобилось 1 час 9 минут и 33 секунды. Ну, в общем-то, не сильно поражает воображение, но тем не менее с нахождением всех секретов. Это не очень просто. Рекорд самого же быстрого прохождения — это 11 минут 30 секунд. То есть за 11,5 минут человек от начала до конца весь Quake пролетел.
Я бы уточнил, там разные люди. То есть они каждый уровень проходят разные, задрачивают годами.
Да, да.
Они до сих пор там что-то улучшают. Я буквально вот две недели назад последний шедевр смотрел.
Именно тоже это и Half-Life первого касается. То есть, есть, да, действительно такие сборки, да, то есть, один человек, он нереально хорошо вот именно этот уровень проходит, он знает, на сколько тут градусов надо мышку повернуть, чтобы ракетджамп сделать, обойти этого монстра, ну и, соответственно, не теряя времени, то есть они так специализируются. Вот, и
ну, то есть я бы сказал, что это то, что я смотрел, вот тогда из разных.
Это тоже. Нет, конечно же, вот именно 11,5 минут, я так предполагаю, это все-таки тоже сборка компиляция, а может быть и нет, опять-таки тоже очень давно смотрел, но по крайней мере скоростное прохождение по Half-Life, которое я смотрел последний раз, оно было как раз-таки именно сборным. Вот, так что это очень правильный комментарий, я бы об этом, наверное, бы не сказал, если бы вы не уточнили. Значит, что важно было бы сказать о киберспорте, так это то, что киберспорт, он развивается неотъемлемо с развитием технологий, так как какой-нибудь киберспортивно-технологический процесс. Есть там историко-философский процесс, да, как развитие истории связано с развитием общества, так и развитие киберспорта неотъемлемо связано с развитием технологий. ID Software прекрасно это понимали. И уже, в общем-то, зимой вот того года, когда был выпущен первый Quake, ID Software выпустили дополнение к первому Quake, который назывался Quake World. Вот оно, как дополнение, содержало ряд определенных штрихов, да, там измененный где-то баланс, может быть, где-то подкорректированы ошибки, но самое важное, вот именно для киберспорта, что там было, так это, на мой взгляд, именно переработанный сетевой код и такая интересная функция клиента, которая называется Client Side Prediction. Эта функция клиенту игры позволяла предсказывать движение объектов, снарядов, моделек игроков до ответа сервера, таким образом, ну, аппроксимировать их определенным образом, и таким образом снижалась вот именно требовательность к интернету человека, который вот в Quake играет, и, собственно, киберспорт таким образом, ну, действительно, ну, большее количество людей начало приобщаться к киберспорту именно вот посредством
подобных моментов. Ну, я замечу, что там же появился и распрыг. В обычном его не было.
Да, вполне вероятно, что именно в Quake World были добавлены эти элементы, изменяющие физику.
Он нечаянный, то есть они
да,
понятно,
конечно же,
хотели.
Конечно же, важно понимать, что
толковые парни нащупали,
да,
и понеслась.
Нащупали там вот эти хитрости именно в движке игры. То есть ID Software, они сами не планировали, что будет получаться именно так.
Я тебе больше скажу, они сами так играть не умеют, как нормальные парни играют. То есть она мало того, что она и так сама по себе была быстрая, как только стало можно прыгать, она вообще превратилась в полное безумие, потому что вот скорость передвижения по уровням, там туши свет была.
Ну, на мой взгляд.
Потом велась с этим активная борьба. Карма карал, когда делал второй квейк и третий. Карма карал все время. Что, вы хотите сказать, что лейтенант Рипли перемещается по звездолету Ностромо там такими адскими прыжками? Нет такого и быть не может.
Ну, надо же разделять однопользовательскую, опять-таки, компанию с киберспортивной составляющей.
Опять-таки, все было в его руках, он яростно гадить начал после первого квейка. Нет ему прощения за это. Так-так, не отвлекай.
Джон Кармак очень многое сделал для своей компании.
Практически все.
Да, действительно так оно есть. Даже Феррари подарил красную победителю.
Да.
Red Annihilation, о котором как раз-таки сейчас и пойдет речь.
Так-так.
Ну, вот конкретно
раз уж мы... Я,
собственно,
только с этого момента. Я начинаю с Феррари, знаю, что там было. До того как-то...
Ну, я, опять-таки, старательно знакомился с теми фактами, прежде чем выступить. Вполне вероятно, что... Ну, я тогда еще в детский садик ходил.
Вот. Ну, тогдашний интернет был настолько медленный, что там даже фотки-то невозможно было посмотреть. А
да?
Фотки электронных, цифровых фоток не было, их никто не мог толком сканировать, поэтому там ничего не видно было, только текст.
Да, поэтому, в общем-то, все, что сохранилось о тех временах, это народная память и размышления.
Я тебе больше скажу, что когда у меня появился интернет ADSL, который там 128 килобит или как это там называется?
Ну, я было, уже... да, там и 128, потом 256.
Короче, это был не модем, который там жужжал, а это был ADSL. Тогда я начал качать чемпионаты. Чемпионаты были размером примерно в 120. Большой был 120 мегов. Записывать на диски и продавать.
Очень хитро.
Да, и народ вынужден покупать, потому что скачать 120 метров это было вообще немыслимо.
Я как раз-таки именно из-за этого очень часто покупал компьютерные журналы, где помимо информации о тех играх, которые вот собираются быть выпущенными, или там киберспортивную колонку почитать, можно было еще видеозаписи найти, вот, с комментариями местных, скажем так, любителей, то есть там были люди, да, которым интересно это было, они озвучивали вот демки, так называемые реплеи соревнований, и достаточно интересно было это смотреть. Я именно вот с этого момента и начинал как киберспортивный комментатор, то есть я тоже озвучивал вот то, что происходит в игре, конкретно по демкам, по реплеям. Это с третьего Warcraft'а у меня начиналось. Так вот, первый Quake, он был, кстати говоря, выпущен не просто как киберспортивная дисциплина, то есть это не только игра, в которую можно было играть с товарищами, да, но надо понимать, что киберспорт в то время был не так сильно развит, поэтому выпускать подобную продукцию без однопользовательской компании, это просто-напросто обречь свою организацию на провал. Вот поэтому одна пользовательская компания была очень хорошей.
Она
очень
всегда добрая. Была идиотская. У конкретно у них. Они всегда были идиотские.
Как говорил Джон Кармак, что хороший, ну, сюжет в хорошей компьютерной игре – это как сюжет в порнографии. Он как бы должен быть, но неважно какой совершенно.
Да. Вот, то же самое. Поэтому у них сюжет укладывался вот в три абзаца. Его писали перед отправкой игры в печать. Вот примерно такой он был. Но ценности не умаляло нисколько.
Да, конечно. Ну, вот мы так плавно подошли к тому самому Raid Annihilation, который был организован в 1997 году компанией Microsoft, опять-таки, и уже на этот раз ID Software. Этот турнир, ну, блин, мы уже все карты раскрыли, неинтересно рассказывать, но тем не менее, этот турнир был как вот знаменит тем, не то, что там достаточно большой призовой фонд, да, вот если мы говорили о Judgment Day, где вообще, по сути, денег не было, насколько мне известно, конкретно на Raid Annihilation победитель получал $5000 кэшем. Ну или чеком, не знаю, чем он там получал.
Чеком, вот, наверное.
Наверное, чеком, да. И помимо этого, Джон Кармак, вот тот, о котором мы говорили все это время, он пожертвовал свою красненькую Ferrari, красотку 328 GTS.
Я думаю, который... к тому времени он уже столько денег надал, что ему было все равно.
Ну,
надо было
турнира...
место в гараже освободить.
Престиж турнира, конечно...
Это было круто.
Был, да, очень-очень высоким. Вот после, именно как раз-таки после этого турнира появилась такая мечта у подростков вообще, ну и людей, заработать машину, играя в компьютерные игры как раз-таки. Победителем на этом турнире стал такой американский игрок, как Трэш, только не как мусор, не через А, а через Е. Через И, если быть правильно. Если
молотилка.
Правильно. Да, молотилка. Вот. Он как раз-таки является первым пионером в киберспорте. Он как раз-таки на Judgment Day на этом участвовал в нескольких дисциплинах. У него и в командных дисциплинах были свои команды. То есть это человек для того времени вполне известный. Многие считают, что пионером вообще как таким самым знаменитым геймером и самым, ну, самым знаменитым геймером действительно является Fatality. Чего уж тут говорить. Но как пионер киберспорта это не он. Именно вот тот товарищ Трэш как раз-таки является пионером киберспорта. Важным событием для нашего явления в то время еще является и организация двух профессиональных лиг. Это CPL и PGL. Cyber Athlete Professional League расшифровывается первое. И Pro Gamer Professional League, если я не ошибаюсь. Да, Professional Gamers League, PGL. Соответственно, последняя дебютировала в 98 году с турниром, который имел призовой фонд уже в $15000. Вот так вот. И, ну, то есть, это почему это было важно? Поскольку раньше турниры как организовывались? Вот сегодня турнир есть, а завтра его нету. А лиги, они позволяли регулярные турниры организовывать. Поэтому киберспорт какую-то, ну, вот статичность получил, что ли, стабильность, как
да.
это у нас любят сейчас говорить. Вот, приблизительно в это же время вышел и второй квейк в 97 году. Он являлся достойным преемником, в общем-то, первого квейка и стал крайне популярен, вот, ну, не знаю на самом деле насчет стран Запада и Соединенных Штатов, но очевидно, он там тоже был популярен, но мне вот второй Quake запомнился тем, что он именно у нас был невероятно популярен. В 99 году тьма турниров по второму Quake было, и там турнир от Формоза, который вот тоже в 99 году прошел, и турниры там в компьютерных клубах, которые проходили вот в знаменитых Орках, которые были там... Квадреналин, кажется, был турнир тоже в 99-м так назывался. Ну и, кстати говоря, они были как раз-таки по командному квейку в первую очередь. Там 2 на 2, 3 на 3. Хорошая была игра, действительно.
Она квейк. Расколола комьюнити напополам, поскольку первая была быстрая, а вторая была медленная. Все поделилось. Все, так сказать, нубы побежали во второй. Часть грамотных людей перешла во второй. Но это вообще... Вот раскол уже был непреодолимый. И только когда выходил третий, все там... Все мечтали мечту, что сейчас будет какой-то симбиоз того и этого. Угу. Но все равно первые орали, сделайте такую же резкую, как понос, чтобы была. Вторые кричали, не надо никакой резкости. Вот Railgun, хорошо, там меткость и всякое.
Надо сказать, что Railgun...
Так и не помирились.
Railgun в третьем квейке... был достаточно мощный, скажем так. Ну, то есть, впоследствии его подрезали. Вот Quake Life, которым я долгое время занимался, там Railgun наносил на 20 единиц урона меньше. А это вполне, кстати, весомые
конечно,
цифры.
Да.
Значит, ну и в заключении, скажем так, нашего сегодняшнего выпуска хотелось бы поговорить о конце 90-х годов, это, ну, не совсем, конечно же, конец, но тем не менее, в 96-м те самые Blizzard Entertainment, о которых мы говорили в самом начале, они презентовали на выставке E3 или E3, опять-таки, можно, ну, для русскоязычного, очень любит русскоязычное сообщество коверкать иностранные аббревиатуры, поэтому говорят все E3, поэтому
я как нам удобнее.
Да. Это, кстати, очень частое явление, за что киберспортивных комментаторов ругают очень сильно. То есть, допустим, один популярный киберспортивный комментатор говорит, называет команду Evil Geniuses как ЕГ, да, допустим, или ЕГ, да, mm-hmm. просто. Вот. А хотя правильно, EG, кто-то говорит EG, и давай говорить, что ты, что вообще, как так это позволить?
Ну,
правильно.
Если все привыкли. Ну вот, ну, правильно, да. Например, она называется ID Software, а не ID.
Это... Ну, вполне возможно, да.
Это так, это термин из Зигмунда Фрейда. ID, оно, так сказать. Mm-hmm. Ну и что? А мы так привыкли, в конце концов.
Ну, наверное, да, надо все-таки говорить так, как именно привычно комьюнити. Так вот, первый StarCraft, когда его показали, Blizzard Entertainment, очевидно, комьюнити стало, сообществу киберспортивному стало очевидно, что готовиться нужно к совершенно новой игре. И действительно, ну, хоть релиз первого StarCraft'а задержался весьма серьезно, ну, как, ладно, не весьма серьезно по сравнению с современными мерками, там, на 2 месяца, с февраля до марта в 98-м году задержался релиз первого StarCraft'а, но, надо сказать, Blizzard Entertainment потратили это время недаром. Игра получилась просто отменная, и можно очень долго говорить о преимуществах первого StarCraft'а, о том, какая там была графика, какая там была кампания.
Полное безумие было вообще, поскольку у меня был могучий усилитель, огромные колонки, и мне все время все было слышно, это крайне важно. Дошло до всех только тогда, когда в кино уже там сильно подешевели домашние кинотеатры, и стало понятно, что вот, например, в фильмах ужасов без хорошего звука 80% кошмара теряется сразу, если в какой-нибудь этот, как он, Dead Space или что-то там играть. Вот, если, с нормальным, да, если с нормальным звуком, я тебе уверяю,
впечатлительным людям,
через
как
час
я, хватает
выключишь, да, либо игру, либо звук, потому что, ну, невозможно, оно настолько,
да,
страшно
пугает,
и так пугает. Вот в Quake, для Quake весь звук сочинил такой Трент Резнер, который Nine Inch Nails.
Он знакомый.
Гражданин, да, сам по себе злобный, хорошо понимает, как ужасы нагнетать. Было прекрасно сделано все там.
Музыка крайне атмосферна во всех частях.
Начиная от урчания, заканчивая там разрыванием плоти. А когда включил StarCraft и разложил там первый танк, который там лязгает этими лапами какими-то, я только пот утирал. Боже мой, как хорошо. Но играть в него я уже не смог. Я вот только посмотрел, я сразу понял, сколько же это времени надо угробить.
Да, научиться хорошо играть в StarCraft невероятно сложно. Хотя мне, как квейкеру, всегда кажется, что именно квейк является самой сложной киберспортивной дисциплиной. Но это неправильно это говорить ни в коем случае, поскольку каждая киберспортивная дисциплина сложна по-своему. Кто бы что ни говорил, но в Counter-Strike сложно играть, потому что он командный, в квейк сложно играть, потому что он быстрый и дуэльный, и там есть свои, как бы, заморочки и особенности физики, там, Dota 2 и League of Legends, там тоже свои особенности, поэтому тут сравнивать очень-очень-очень опасно, я бы так сказал.
Ну, это как в любом предмете, как только ты углубишься, там откроются такие бездны, что надо совершенствовать, над чем работать и прочее, прочее. Со стороны не очевидно просто.
Вполне вероятно, да, что люди, которые не увлекаются другими киберспортивными дисциплинами, они не могут этого уломить, и поэтому такие безосновательные споры...
А потом побои, да.
Ну, в компьютерных клубах вполне вероятно побои
бывают.
Так вот, чем же первый StarCraft был важен для киберспорта в целом? Дело в том, что Blizzard Entertainment удалось создать, ну, по сути, первую стратегию в реальном времени, где было 3 совершенно разных класса. До этого расы и классы, которые существовали в стратегиях реального времени, они, как правило, не сильно отличались. Может, там некоторые характеристики у юнитов, там немного вид отличался, но в первом StarCraft'е было 3 расы, которые обладали каждая своей механикой, древом,
общего, да?
Древом развития своим определенным. Можно было... огромное количество стратегий придумать, вариативность была крайне высокая. И что самое важное, при всем этом вот таком наваристом гулеше, это было сбалансировано. Ну, вот представьте себе те же самые шахматы, там белые, черные, красные, зеленые, коричневые, у каждого там ладья,
ферзей,
конь,
слон, да?
Ну, даже не то, что по 8 ферзей, а у кого-то вместо ферзя там лучник, у кого-то там, не знаю, рыцарь какой-нибудь, это все вот так намешано, у каждого все разное, это является сбалансированной игрой, поскольку ну, нельзя выбрать какой-то ультимативный класс, и которым можно абсолютно любую стратегию забороть, неважно. Люди, когда в киберспортивных дисциплинах принимают участие, от важной очень особенностью киберспорта, о чем я не сказал в самом начале, а следовало бы, заговорился, является то, что игроки и профессиональные команды поставлены в равные изначально условия. Это как раз-таки называется балансом. То есть нету чего-то такого сверхъестественного, чего нету у другого класса, у другого героя, у другого героя, может быть, и есть, но у него при этом свои недостатки имеются.
Я про это и пытался вначале сказать, что сконфигурировать должно быть так,
конечно,
чтобы ни у кого никаких преимуществ
иначе
не было.
Иначе это никакой не киберспорт, все будут играть за одну определенную расу. И...
Жулики.
Да. Ну, собственно, заканчивая нашу сегодняшнюю беседу темой со StarCraft'ом, следовало бы сказать, что первый StarCraft стал игрой года, был признан самой лучшей игрой года в 98 году, был признан самой лучшей стратегией в 98 году. Я думаю, не только самой лучшей стратегией в 98 году, он был бы признан, и вообще очень долго в него играли. Даже когда вышел второй StarCraft, очень неоднозначно просто комьюнити отнеслось к выходу второй части этой серии, поэтому ну, большая часть фанатов продолжала в первый StarCraft играть, особенно в Южной Корее. Там киберспорт, это столица киберспортивного мира, черт побери. Вот. Ну и играли в первый StarCraft по такому, собственно, сервису, как Battle.net, который живет и процветает по сегодняшнему, ну, и сегодня. Предназначен он был, конечно же, насколько я знаю, для игры в Diablo первую, но для StarCraft зашел просто отлично.
А Warcraft второй?
Ну, и второй Warcraft вполне него... вероятно, что тоже, наверное, все-таки присутствовали там
я
элементы.
Я оттуда помню, да. То есть мы-то через модемы играли все время, у нас-то не было, и туда было никак не добраться. Но уже было, да. Мне так кажется.
Все на сегодня, я думаю. А об остальном позже.
Хорошо. Спасибо. Интересно. Навевает ностальгию. Я думаю, многие смахнули ностальгическую слезу. Как было круто, да. Спасибо. Ну, на сегодня все. До новых встреч. Завтра продолжим.